Выпуск новостей подготовила Вероника Кульганик. В эфире «Свобода в полдень» сегодня в программе. С сегодняшнего дня приостановлено транспортное и почтовое сообщение с Грузией. Офицеры, которых грузинские власти подозревают в шпионаже, самолетом МЧС прибыли в Москву. Представители КПРФ, СПС и партии «Яблоко» подписывают пакт о совместных действиях в борьбе с коррупцией. Сегодня годовщина октябрьских событий 93-го года в Москве. С сегодняшнего дня с 4 часов утра Россия приостанавливает транспортное сообщение с Грузией. Об этом сообщили в Министерстве транспорта страны. В Министерстве связи и информатизации заявляют, что приостанавливается и почтовое сообщение. Причина – задолженность Грузии перед российской стороной. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Максима Ярошевского.
Мы приостанавливаем автомобильное, железнодорожное, морское, автобусное и авиационное сообщение с Грузией. Такое заявление вчера поступило из Министерства транспорта России. Крупнейший российский авиаперевозчик компании «Аэрофлот» прекратил полеты в Грузию в ночь на вторник. Об этом «Радио Свобода» сообщила пресс-секретарь «Аэрофлота» Ирина Доменберг.
Как известно, вчера авиакомпания «Аэрофлот» отменила свой рейс «Москва-Тбилиси». Это было вызвано тем, что авиационные власти России разослали всем российским авиакомпаниям телеграмму, в которой рекомендовалось отменить полеты в Грузию. Поэтому вчерашний рейс «Аэрофлот» в Грузию был отменен, а всем пассажирам было предложено либо сдать билеты без штрафных санкций, либо вылететь рейсом по маршруту «Москва-Ереван». На сегодняшний день ситуация складывается следующим образом, что в настоящее время все полеты в Грузию отменены.
Что делать желающим все-таки слетать в Грузию?
Всем пассажирам предлагается сдать билеты без штрафных санкций. Но кто же хочет отправиться в Грузию, должен уже выбирать какие-то другие объездные маршруты и пользоваться различными видами транспорта.
Как-то это скажется на, может быть, какие-то потери в финансовом плане у «Аэрофлота»? Или
Но это... в любом случае отмена рейсов – это всегда потери. Говорить о конкретной какой-то сумме пока рано. Все будет зависеть от того, насколько долго мы вынуждены будем отменять полеты. Была телеграмма авиационных властей России «Отменить полеты в Грузию».
А как-то объясняли, с чем это связано? Или просто
Я думаю, все радиослушатели знают прекрасно о той политической и идеологической ситуации, которая сложилась между нашими двумя странами, поэтому это решение вышестоящих органов.
Фактически блокаду Грузии объявило Министерство связи. В Мининформсвязи говорят о неоднократном нарушении международных соглашений в работе почтовых администраций двух стран. Российская сторона обращает внимание на систематическую невыдачу почтовых переводов денежных средств Грузии. По рекомендации Совета директоров российских железных дорог прекращены закупки комплектующих деталей на Тбилисском электровозоремонтном заводе. С сегодняшнего дня прекращено железнодорожное сообщение с Грузией. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
Накануне в Москву рейсом МЧС доставлены 4 российских офицера, освобожденные из-под ареста в Грузии, где их подозревают в шпионаже. Власти Грузии передали военных председателю ОБСЕ Карелу де Гюхту, прибывшему в Тбилиси. Грузинский президент Михаил Саакашвили отметил, что освобождение россиян – это жест доброй воли, и напомнил, что у Грузии есть весомые доказательства вины российских офицеров. Из Тбилиси передает корреспондент «Свободы» Георгий Кабаладзе.
Процесс передачи российских офицеров действующему председателю ОБСЕ был обставлен во дворе Генеральной прокуратуры как торжественный ритуал. В присутствии беспрецедентного количества журналистов, а также министра иностранных дел Бельгии Карла де Гюхта, министра внутренних дел Грузии Ваномир Бишвили и генерального прокурора Зураба Адейшвили, явно заранее инструктированные сотрудники грузинской патрульной полиции, 4 мужчины и 4 женщины, вывели во двор российских военнослужащих, официально зачитали им предупреждение никогда больше не ездить в Грузию, поскольку они объявлены персонами нон-грата, затем сняли наручники и на машинах миссии ОБСЕ отправили в аэропорт, где офицеров уже ожидал самолет МЧС России. Ранее президент Саакашвили заявил на совместной пресс-конференции с Карлом де Гюхтом, что Грузия не боится угроз, звучащих из Москвы. По словам президента, Россия уже давно ввела экономические санкции против Грузии, запретила импорт вина, цитрусовых, любой иной продукции, закрыла сухопутную границу, однако это ни к чему не привело. Что касается запретов на выполнение авиарейсов, то, по словам главы государства, из Грузии выполняется гораздо больше рейсов в Европу, чем в Россию. После того, как офицеры освобождены, кстати, вместе с ними на том же самолете вылетел в Россию подполковник ГРУ Пичугин, скрывавшийся в штабе группы российских войск. Основной темой в Тбилиси стали возможные ответные меры Москвы. По сообщению МИД Грузии, в России уже незаконно арестованы десятки грузин, которых обвиняют в нарушении паспортного режима, незаконной миграции и угрожают высылкой из страны. Кроме того, запрет на перечисление денежных средств из России может стать довольно болезненным ударом по грузинской экономике. Однако председатель парламента Нино Бурджанадзе считает, что санкции все-таки ни к чему не приведут. Блокаду так или иначе Грузия выдержит, но это же не наш метод, то есть не тот метод, которым цивилизованные государства должны решать проблемы. Я была очень удивлена, когда узнала, что Москва намерена чинить препятствия для бизнеса грузин в России. Но возникает вопрос, насколько это демократично. Вечером в понедельник руководители Абхазии и Южной Осетии почти синхронно заявили о выходе из переговорного процесса с Грузией.
Рассказывал наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе. А сейчас на прямой связи со студией мой коллега Данила Гальперович. Он находится в Страсбурге, где начала работу парламентская ассамблея Совета Европы. Данила, что говорят в Страсбурге о российско-грузинском конфликте?
Прежде всего, в Страсбурге нету этого в повестке, официальной повестки дня, но, конечно же, все кулуары полны разговорами об этом. Накануне Рене ван дер Линден, председатель парламентской ассамблеи Совета Европы, сказал, что этот конфликт, если он так серьезно разрастается, лучше предотвращать, чем потом гасить. И ровно для этого предотвращения председатель ПАСЕ пригласил на встречу, которая должна произойти в течение этой недели в своем офисе, руководителей российской и грузинской парламентской делегации. Правда, руководитель российской делегации Константин Косачев уже выразил свой скепсис по поводу того, что эта встреча может закончиться какими-то успехами. Он сказал, что его грузинский партнер, как он считает, не способен к выслушиванию аргументов. Тем не менее, здесь еще остается некая возможность для того, чтобы в течение сессии парламентской ассамблеи Совета Европы возник этот вопрос и в повестке дня. Это будет зависеть от того, насколько серьезно этот кризис будет углубляться. Ну и кроме того, очень многие политики, конечно же, говорят о том, как будут задаваться вопросы Сергею Лаврову, который будет выступать перед ассамблеей в качестве председателя Комитета министров Совета Европы. Здесь, видимо, по оценке очень многих экспертов, российскому министру не удастся уйти от вопросов грузинской делегации, потому что она, как и все остальные делегации, вполне может ему задавать вопросы. И, конечно же, она будет задавать вопросы о том кризисе, который сейчас возник в отношениях.
Спасибо, Данила. На прямой связи из Страсбурга был наш корреспондент Данила Гальперович. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Напомню заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Представители СПС, партии «Яблоко» и КПРФ сегодня подписывают пакт о совместных действиях в борьбе с коррупцией. Капитан японской рыболовной шхуны, задержанный 16 августа российскими пограничниками возле Курильских островов, передан Японии. С подмосковного аэродрома Чкаловский началась отправка в Ливан личного состава российского инженерного батальона. Израильская авиация нанесла удар по объекту в населенном пункте Хан-Юнис на юге сектора Газа. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. А я напомню, что сегодня в 2 часа дня в эфире «Радио Свобода» программа о Незнайке из цикла «Герои времени». Писатель Николай Носов умер 30 лет назад, а его самый обаятельный герой, Незнайка, стал неожиданно актуален в России в 90-е годы. Слушайте передачу о Незнайке в 2 часа дня. Вы слушаете «Свободу в полдень». У нас на очереди обзор центральных российских газет. В центре внимания прессы проект предвыборной программы партии «Единая Россия». Обзор газет подготовила моя коллега Валерия Шабаева.
Представляя программное заявление, единороссы назвали три приоритетные проблемы – недиверсифицированная экономика, коррупция, демографический спад. В начале сентября на встрече с политологами на них указал Владимир Путин, говоря о том, с чем столкнется его преемник. «Единая Россия» провозгласила стратегию качественного обновления страны как суверенной демократии. Экономической основой такого обновления должны стать концентрация ресурсов в приоритетных отраслях и усиление государственного регулирования. Как отмечает «Коммерсант», единороссы все-таки сделали суверенную демократию стратегическим тезисом. Хотя и Владимир Путин, и один из его потенциальных преемников, первый вице-премьер Дмитрий Медведев, высказывали сомнения в правомерности такого термина. Автором термина «суверенная демократия» считается замглавы кремлевской администрации Владислав Сурков, который теперь вправе ощущать себя победителем. Тем более, что в итоговый проект, по данным издания, на 60% вошел документ, который год назад, по инициативе господина Суркова, разработала специальная группа экспертов. Представленный вариант программного заявления свидетельствует, что в трактовке экономических вопросов победили сторонники левоконсервативных взглядов. Так в нем нет выражения «рыночная экономика», а экономические достижения страны приписываются преимущественно государству. Представляя документ, Борис Грызлов заявил, что ожидает сопротивление предложенной концепции инновационной экономики, предполагающей значительные государственные инвестиции со стороны экономического блока правительства. Далее «Коммерсант» отмечает, что целый ряд экономических тезисов программного заявления вступает в противоречие с реальностью. К примеру, в программе сначала утверждается, что страна испытывает дефицит ресурсов, а затем предлагается способ решения – жестко ограничить цены на энергоносители. Между тем, дефицит, как правило, возникает именно как следствие ценового регулирования. Кроме того, «Единая Россия» намерена добиваться преодоления бедности, а для этого запретить зарплату ниже прожиточного минимума, что приведет к безработице и снижению темпов экономического роста. По словам «Времени новостей», Борис Грызлов сделал вчера сенсационное заявление. Партия больше не настаивает на том, чтобы президент России был партийным, а также на выдвижении своего кандидата на пост председателя правительства. Представители других политических партий уже обвинили «Единую Россию» в плагиате и неумении создать что-то свое. «Логичнее было бы эту программу назвать «Россия, которую мы обираем», — сказал «Времени новостей» экс-лидер партии «Родина», депутат Госдумы Дмитрий Рогозин. Она на первый взгляд напоминает салат оливье, где всего намешано понемногу, взяты самые популярные идеи от всех партий. Национальный проект от Медведева, борьба с коррупцией от Явлинского, планирование от коммунистов, суверенная демократия от Суркова, сбережение нации от Родины. Особенно странно и забавно звучит призыв бороться с коррупцией. Когда мы говорили о необходимости бороться с коррупцией, мы имели в виду «Единую Россию», потому что чиновники, состоящие в этой партии, и есть золотой генофонд коррупции, заявил Дмитрий Рогозин. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в Москве проходят мемориальные мероприятия, посвященные событиям октября 1993 года. 13 лет назад конфликт между президентом России Борисом Ельциным и Верховным Советом во главе с Русланом Хасбулатовым вылился в вооруженное противостояние, в результате которого, по официальным данным, погибли 147 человек. Воспоминания и оценки участников тех событий и наблюдателей в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Марьяны Тарачешниковой.
События октября 1993 года называют и октябрьским путчем, и концом буржуазной демократической революции в России, преступлением правящего режима и победой демократии. Но для свидетелей и участников тех событий очевидно одно. После октября 93-го Россия стала другой страной, говорит председатель фонда «Холокост» Алла Гербер.
Если бы тогда, вот именно в октябре 93-го года, не произошло то, что произошло, то я думаю, что мы бы не жили, в общем, сегодня в той стране, в которой мы живем. Я отнюдь не собираюсь восхищаться нашей страной и говорить, что так все замечательно, прекрасно. И все-таки многое было сделано. Все-таки мы живем уже в другом мире. Все-таки мы живем в мире. Если раньше мы жили в отрыве от него, то сейчас мы живем в мире. Да, естественно, потом все пошло по-разному, по-всякому. И сегодня можно много претензий предъявить к Ельцину, и к его окружению, и к тому, что он шарахался во все стороны, и реформ, породив их со своей первой командой, сам же испугался своего народа. Можно многое что говорить, но в тот момент это было необходимо.
Политолог Дмитрий Фурман считает, что в октябре 1993 года победили демократы, но не демократия. Вот что он называет последствиями этой победы.
В 93-м году было окончательно определено, что хозяин в стране один. и реальных противовесов ему не будет. Это важнейший, скажем, шаг. Следующий логический из-за этого шаг, вытекающий, что переизбрать хозяина нельзя. Кого хозяин назначит преемником, тот и будет. Следующий логический шаг. Никто не имеет права сопротивляться хозяину. Ну и так далее и тому подобное. Можно быть субъективно сторонником, абстрактно сторонником демократии. И тем не менее, фактически быть диктатором.
Член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов считает, для того, чтобы в полной мере осознать последствия октября 1993 года, необходима общественная дискуссия.
Сейчас из всего этого остается только общее ощущение. В 93-м плохие расстреляли Белый дом. Страну не смогли удержать от насилия. В 93-м году люди стреляли друг у друга. И страшно, что до этого допустили. Но вот кто в кого стрелял и кто за это несет ответственность, это не проговаривается. Это пока за рамками общественной дискуссии. Будет такова еще есть в России.
Сказал член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас вернемся к главной теме программы – конфликту России и Грузии. Уже многие годы между двумя странами отношения остаются напряженными. Выход из создавшейся ситуации ищут не только политики, но и общественные деятели, представители интеллигенции. О том, что лежит в основе противостояния между Москвой и Тбилиси, в эфире «Радио Свобода» рассуждают известный грузинский режиссер Гига Лорд Кипанидзе и известный московский поэт Игорь Иртеньев. С ними беседовал наш корреспондент Олег Кусов.
Россия и Грузия. Наши собеседники сегодня в московской студии «Радио Свобода» известный поэт Игорь Иртеньев и тбилисская студия «Радио Свобода» известный грузинский режиссер Гига Лоркипанидзе. Господин Лоркипанидзе, что сегодня объединяет россиян и грузин?
Грузин и россиян всегда объединяла общая вера, христианство, культуры грузинской и русской. Я фактически вырос на русской культуре, кончил ГИТИС, дружил со всеми выдающимися деятелями русского театра. Политические недоразумения, которые происходят между нашими странами, не влияют на наши взаимоотношения. Они слишком крепкие, слишком традиционные. Ни в каком деле одна сторона не бывает виновата в этом. Видимо, виноваты обе стороны. Я могу назвать ни один, ни два примера этой потрясающей дружбы, потрясающей любви. Невозможно забыть гастроли русских театров в Тбилиси. И все это идет на смарк.
Господин Лоркипанидзе, а почему, на ваш взгляд, все это пошло на смарку?
Один деятель, я не хочу назвать его имени, когда был распад уже Советского Союза, что корабль тонет, и все разбежались по своим каютам. Я ответил, что мы не каюта, мы все-таки страна. И надо примириться с тем, что уже отношения должны быть на другом уровне. Екатерина Великая, императрица России, когда к ней внесли проект договора с Грузией, трактат, там было написано: «Подданные ее императорского величества Екатерине II, цари грузинские Ираклий и Соломон». Екатерина перечеркнула слово «подданные» и написала «союзники ее императорского величества». Она была умная женщина. Ну что ж, произошло это историческое событие, распался Советский Союз. Надо примириться с тем, что у нас должны быть равноправные взаимоотношения, государственные, культурные и так далее, и так далее. Уже придумана какая-то доктрина, что если на границе с Россией произойдут какие-нибудь неприятности или будет опасность для граждан, проживающих или в Абхазии, или в Осетии, то Россия имеет право войти с войсками в эту страну, то ну, уже все становится ясно, что политики хотят максимально обострить положение. Я думаю, что это не в интересах ни одного народа.
Игорь, что вы могли бы дополнить к сказанному?
Я с грустью об этом говорю, но я думаю, что идиллическая картина, она, видимо, станет достоянием прошлого, потому что вот то поколение, к которому принадлежим с господином Лорд Кипанидзе, но все-таки по естественным причинам рано или поздно состояние сойдет, это встречное движение очень сильно ослабило Мне это очень печально, но как с этим бороться, я не знаю, но готов, так сказать, приложить все силы и приезжать в Грузию, и приглашать сюда своих грузинских друзей, коллег, и устраивать совместные выступления, что мы, собственно, и делаем.
Если говорить о людях, которые все-таки смогут наладить, но будем верить в то, что не смогут наладить отношения между Россией и...
Дипломатически вполне возможно. Нет, потому что сейчас всем правит экономика, если найдутся какие-то общие экономические точки соприкосновения. Грузия — наш ближайший сосед. Надеюсь, что это будут такие цивилизованные, добрососедские отношения.
А наладить их, по-вашему, могут экономисты?
В первую очередь, политики, конечно.
Господин Лоркипанидзе, по-вашему, кто сможет восстановить отношения между Россией и Грузией?
В первую очередь, конечно, политики. И нужна воздержанность и с одной стороны, и с другой стороны. Я, например, это трагически переживаю, что моя внучка уже не разговаривает по-русски. А мой дом полон русских книг Толстого, Достоевского, Тургенева, Чехова. Простите, что я буду говорить, может быть, не совсем для вас приемлемую вещь, но все-таки великое государство России должно проявить в первую очередь желание дружить с Грузией, быть с ней на равных. От России зависит очень многое.
Я абсолютно с вами согласен. Я считаю, что, конечно, в этих ненормальных отношениях, то есть преимущественно, конечно, вина России, крайне неуклюжие такие шаги были предприняты. Но достаточно сказать об этом в визовом режиме. Я получаю визу в Грузию в течение 10 минут в аэропорту, заплатив там какую-то символическую сумму. Мой друг Гоги Харабадзе, актер мировой известности, в один из его приездов в Москву, он, по-моему, месяца за два, значит, начал эту унизительную процедуру проходить оформление документов. И когда, значит, от него попросили справку, что у него нет СПИДа, но тут его грузинский темперамент в полной мере проявился, он просто их всех послал и не поехал. Вот. Но свято место пусто, как известно, не бывает. Тут же совершенно, как только начались проблемы с получением визы у грузин в Россию, открылась турецкая граница. Все мои друзья буквально могут из-за стола праздничную сняться и поехать в Турцию догуливать. Я думаю, что если Россия в ближайшее время не предпримет какие-то решительные, продуманные, зрелые и благородные шаги, то мы просто можем такого замечательного, преданного друга, каковым для нас всегда являлась Грузия, потерять.
О российско-грузинских отношениях рассуждали в московской студии «Радио Свобода» известный московский поэт Игорь Иртеньев и в тбилисской студии «Радио Свобода» известный грузинский режиссер Гига Лоркипанидзе. Вел программу Олег Усов.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Далее в нашей программе. Рассказ о том, как проходит фестиваль «Балтийский дом», а также постоянные наши рубрики «Новости науки, экономики», обзор региональной печати и в завершении часа «Спортивная панорама». Я же напомню, что в 19 часов после новостей в эфире «Свободы» программа «Время гостей». Книга Серго Микояна «Анатомия Карибского кризиса» практически мгновенно была распродана, несмотря на солидный объем и достаточно высокую цену. Книга – плод многолетнего кропотливого труда в российских и зарубежных архивах и крупнейших библиотеках. В программу «Время гостей» приглашен ее автор Серго Микоян. Ведет передачу Владимир Бабурин. Говорит «Радио Свобода» в студии Михаил Соленков. В Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве представители СПС, партии «Яблоко», КПРФ и ряда общественных организаций России сегодня подписали пакт о совместных действиях в борьбе с коррупцией. Участники пакта обязуются распространять через СМИ информацию о фактах и причинах коррупции, а также о партийной принадлежности разоблаченных коррупционеров. Россия сегодняшнего дня прекратила транспортное и почтовое сообщение с Грузией. Санкции введены, несмотря на то, что в Москву вернулись российские военные, задержанные грузинскими властями по обвинению в шпионаже. Грузия намерена обжаловать в Международной организации гражданской авиации решение России о прекращении воздушного сообщения с Тбилиси. С московского аэродрома Чкаловский началась отправка в Ливан личного состава российского инженерного батальона. В течение 3 дней в Бейрут предстоит доставить около 300 человек. Российские военнослужащие будут восстанавливать в Ливане дороги и мосты, разрушенные во время недавнего конфликта с Израилем. Израильская авиация нанесла удар по объекту в населенном пункте Хан-Юнис на юге сектора Газа. По данным палестинских властей, ранены 3 человека. Бомбардировке подверглось здание, которое экстремисты использовали для производства и хранения оружия, сообщило израильское командование. В Тегеране сегодня проходят переговоры между высокопоставленным иранским представителем Али Ларджани и секретарем Совета безопасности России Игорем Ивановым. Ларджани продолжает телефонные консультации с членом руководства Евросоюза Хавьером Соланой. Вчера Солана заявил, что время, отпущенное на урегулирование кризиса вокруг ядерной программы Ирана, ограничено. Тегерану угрожают международные санкции. В Варшаве проходит ежегодное 11-е по счету совещание ОБСЕ по выполнению обязательств в сфере обеспечения гражданских прав и свобод.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Петербурге проходит фестиваль «Балтийский дом». В рамках фестиваля прошла церемония награждения лучших деятелей культуры и искусства, премии «Балтийская звезда». О ходе фестиваля и лауреатах премии рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Балтийский дом вот уже несколько лет составляет программу по тематическому принципу. И в этом году она называется «Польский акцент». В афише действительно представлены спектакли «Збигнев Запасевич играет Бекета» и «Космос» по пьесе Витальда Гамбровича в режиссуре Ежи Яроцкого. Но открылся фестиваль спектаклем великого литовского режиссера Эймунта Сонекрошуса «Фауст». Его мировая премьера состоится в конце октября в Италии, то есть можно считать, что в Петербурге прошла генеральная репетиция. Эймунд Сонекрошус – поэт, мыслящий театральными образами. Они всегда берут начало в самом тексте произведения и всегда приводят совсем не к тем выводам, на которых настаивали авторы. «Фауст Некрошуса» – история о том, что спор Господа и Мефистофеля стоил жизни совершенно невинного существа – Гретхен, о том, что заложником у всесильных всегда оказывается слабый человек. Образные ряды Некрошуса изобильны. Каждого из них хватило бы на 3-4 спектакля среднестатистического режиссера. И опыт Некрошуса совершенно опровергает расхожую мысль о том, что для обновления театра необходима современная драматургия. Некрошус ставит только классику, но только о нем можно говорить как о создателе совершенно неповторимого театрального языка. Вторым спектаклем фестиваля стала «Долгая жизнь нового рижского театра» в постановке Алвеса Херманиса. Это серия почти бессловесных актерских этюдов, структурированных жесткой режиссерской волей. Молодые актеры играют глубоких стариков. Все они принадлежат разным социальным слоям, все почти беспомощны. Внешний мир к ним равнодушен, они отвечают ему взаимностью. Рожденные при советской власти, они влачат нищенское существование при власти нынешней, столь же несчастные и убогое, на которое были обречены прежде. Для стариков ничего не изменилось, как в России, так, судя по спектаклю, и в Латвии. Из торжеств фестиваля «Балтийский дом» следует выделить награждение лауреатов премии «Балтийская звезда». В этом году ими стали Эймунд Сонекрошус, выдающийся польский композитор Кшиштоф Пендерецкий и замечательный финский режиссер Аки Каурисмяки. Награды им были вручены лично в красивейшем Эрмитажном театре Санкт-Петербурга. Накануне Аки Каурисмяки встречался в кинотеатре «Родина» со своими зрителями и поклонниками, а в помещении театра «Балтийский дом» проходит выставка «Кшиштоф Пендерецкий» в польском театральном плакате. Марина Тимашева, Радио Свобода из Санкт-Петербурга.
Программу «Свобода в полдень» продолжит научная панорама. Ее подготовила и вам представит моя коллега Ольга Орлова.
Нобелевская премия в области физиологии и медицины присуждена американским ученым Эндрю Файеру и Крэгу Мэллоу за открытие механизма контроля генов, осуществляемого РНК. Доктор Эндрю Файер 1959 года рождения работает в Массачусетском технологическом институте и медицинской школе Стэнфордского университета. Профессор Крэг Мэллоу родился в 1960 году и сейчас занимается молекулярной генетикой в Гарвардском университете и медицинской школе университета Массачусетса. Нобелевская премия учреждена в соответствии с завещанием Альфреда Нобеля в 1895 году. Ее размер в настоящее время составляет 10 миллионов шведских крон или около 1 миллиона 300 тысяч долларов США. Традиционно первыми объявляются лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине. Иранский научно-исследовательский центр «Руян» официально объявил о рождении клонированной овцы. Животное родилось рано утром в субботу и чувствует себя прекрасно. Это вторая попытка иранских генетиков. Их первая клонированная овца появилась на свет в начале августа этого года, но прожила лишь несколько минут. Работа ученых одобрена шиитскими религиозными лидерами, которые издали фетву, религиозное предписание, разрешающее проводить эксперименты в области клонирования животных. Шведские исследователи создали эффективную поисковую систему для нахождения в интернете фотографий и информации о человеке по имеющимся фотографиям. Новый поисковик по многим параметрам идентифицирует лица, создает трехмерный образ головы изображенного человека и производит в сети поиск фотографий с близкими параметрами. Кроме того, система будет создавать базу данных, в которой фотографии связаны с именами снятых на них людей. Пополнить эту базу сможет каждый пользователь интернета. Космический аппарат NASA New Horizons передал на Землю снимки Юпитера. На изображениях виден облачный покров Юпитера и падающие на него тени двух спутников – Ио и Европы. Аппарат сейчас приближается к Юпитеру и максимально сблизится с ним в феврале следующего года. Тогда будут сделаны снимки, превосходящие по разрешению нынешние в 125 раз. New Horizons был выведен в космос 19 января текущего года. К основной цели исследования – двойной системе карликовых планет Плутон, Харон и ее спутникам – он прибудет в июле 2015 года. Продолжительность изучения Плутона составит 5 месяцев.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
На очереди обзор региональной прессы. С наиболее любопытными публикациями в саратовских газетах вас познакомит Ольга Бакуткина.
В Саратовской области продолжаются попытки ввести цензуру для средств массовой информации. Это заявление главных редакторов 5 саратовских изданий опубликовано в ряде местных газет. В заявлении перечислены факты давления на журналистов. Один из последних – закрытие телепрограммы «Общественное мнение», которую вел известный в городе политический аналитик Алексей Колобродов. По мнению авторов заявления, причиной приостановки проекта стало личное вмешательство секретаря Президиума Генерального Совета Единой России Вячеслава Володина, который недоволен тем, как Алексей Колобродов освещает работу регионального отделения «Единороссов». Главные редакторы 5 саратовских газет призывают своих коллег принять участие в митинге представителей саратовских средств массовой информации в Москве на Старой площади и обратиться к общественной палате при президенте России за поддержкой. В свою очередь, об отсутствии в Саратове свободы слова заявили представители регионального отделения «Единой России». На пресс-конференции, о которой рассказала газета «Время», местные единороссы пожаловались журналистам, что только за 2 месяца в саратовских газетах было опубликовано 150 статей, негативно оценивающих деятельность «Единой России», и всего 8 положительных. Выход из информационных войн единороссам представляется в виде утопии, явно позабавившей журналистов. Необходимо консолидироваться и сделать одну хорошую областную газету. Ректор Саратовского госуниверситета Леонид Косович издал приказ, который запрещает несанкционированное распространение в стенах вуза разного рода печатной и иной продукции информационного характера, не имеющей отношения к учебному процессу. Определять, какое издание можно читать на территории вуза, будет специальная комиссия. О критериях отбора члены комиссии рассказывать отказались, пишет газета «Время». Несанкционированное городское кладбище обнаружила газета «Саратовский расклад». В поселке Рокотовка Заводского района много лет без регистрации факта смерти хоронят людей. Городские чиновники считают, что уничтожить несанкционированное кладбище невозможно, слишком много лет оно существует. Сделать официальным затруднительно, так как неизвестно, кто здесь захоронен. Оставляя без внимания место полукриминального погребения, городские власти становятся соучастниками происходящего, пишет газета «Саратовский расклад». Подведены итоги 3-го международного телекинофестиваля документальной мелодрамы «Саратовские страдания», сообщает газета «Зеркало». Главный приз фестиваля «Саратовскую гармонию» получил фильм о послевоенном Грозном «Собиратели теней». Картина, снятая на Нижневолжской студии кинохроники, дебют студентки ВГИКа Марии Кравченко. Через неделю премьера фильма «Победителя» состоится на Грозненском телевидении. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
В эфире «Свобода в полдень». Далее в нашей программе. 49 лет назад в хранилище ядерных отходов на комбинате «Маяк» в городе Озерске Челябинской области прогремел взрыв. 29 сентября 1957 года случилась крупнейшая в дочернобыльский период ядерная катастрофа в СССР. В результате радиации было загрязнено 23 тысячи квадратных километров и переселено около 10 тысяч человек. Тем не менее, в зоне радиационного загрязнения продолжают жить люди. О последствиях этой аварии моя коллега Марина Катес беседует с руководителем организации «Планета надежд» города Озерска Надеждой Кутеповой.
Я знаю, что ваш отец принимал участие в ликвидации аварии 1957 года на комбинате «Маяк», и для него это закончилось трагически.
Да, это действительно так. Мой отец родился в городе Свердловске, и в 1957 году ему было 18 лет. Он учился в техническом училище. Когда произошел взрыв, они, конечно же, ничего не знали. Его, так же, как и его однокурсников, просто посадили в грузовики и фактически мобилизовали на ликвидацию аварии. Им не сообщили о той опасности, которой они подвергаются, никто не спрашивал у них согласия, просто привезли и сделали ликвидаторами. Потом впоследствии, когда уже в 90-х годах мы получили справку, то мы увидели, что он был ликвидатором первого периода, то есть это период наибольшей опасности, когда только что произошел взрыв и самое серьезное заражение местности было. Впоследствии он остался в Озерске, и он работал на 235-м заводе, это завод по переработке отработанного ядерного топлива. И в 83-м году он заболел. У него был рак кишечника, очень тяжелая форма, его оперировали в 6-й клинике в Москве, это специальная клиника для больных с радиационными поражениями. Но, к сожалению, операция не помогла, и он умер в 85-м году от метастаз в легкие.
Он вам рассказывал, чем он занимался и свидетелем чего он стал?
Нет, он не успел это сделать. Это было время, когда сама тайна об аварии еще не была раскрыта. Я напомню, что основная информация, которая связана с открытием загрязнения, которое произошло в 1957 году и ранее во время сливов в реку Теча, произошло в начале 90-х. И поэтому от него я ничего не узнала. А о том, что именно он был участником ликвидации этой аварии, я уже узнала впоследствии, когда открылась информация, когда был принят закон. Моя семья от этой аварии продолжает страдать по сегодняшний день, потому что моя мама, являясь вдовой ликвидатора, в прошлом году только в суде смогла доказать, что она является вдовой ликвидатора, а пособие, которое назначают семьям умерших, она не получает до сих пор. Такая ситуация является достаточно распространенной в нашем городе. Вот организация, которую я возглавляю, в прошлом году защищала права 35 таких вдов. То есть женщины потеряли мужей ликвидаторов до выхода закона. Закон вышел в 95-м году. Они не могут сейчас без суда доказать, что они вдовы ликвидаторов. Вот сейчас по моей маме мы начали судебный процесс, в ходе которого мы будем доказывать, что, несмотря на то, что иждивение не установлено, ей положена компенсация как члену семьи умершего. В суде нам, знаете, как сказал представитель соцзащиты, ну, ваша же мама могла пойти на вторую работу, когда умер ваш папа?
Как считает Надежда Кутепова, пока человек работает на атомное ведомство, он ведомству нужен. А как только он заболевает, ответственность за его судьбу перекладывается на плечи государства, которое вовсе не спешит выплачивать пострадавшим компенсации или пособия. Напомню, что в 2006 году директор комбината «Маяк» Виталий Садовников был признан виновным в незаконном сливе радиоактивных отходов в Теченский каскад водоемов. Однако после суда он не только остался директором «Маяка», но его предприятие продолжает сливать опасные отходы в реку Теча.
С руководителем организации «Планета надежд» города Озерска Надеждой Кутеповой беседовала моя коллега Марина Катес. В Москве 12 часов 45 минут. Напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве представители СПС, партии «Яблоко», КПРФ и ряда общественных организаций России сегодня подписали пакт о совместных действиях в борьбе с коррупцией. Россия с сегодняшнего дня прекратила почтовое и транспортное сообщение с Грузией. Санкции введены, несмотря на то, что накануне из Тбилиси в Москву вернулись российские военные, которые ранее были задержаны грузинскими властями по обвинению в шпионаже. С подмосковного аэропорта Чкаловский началась отправка в Ливан личного состава российского инженерного батальона. Министр иностранных дел Южной Кореи Пан Ги Мун, судя по всему, станет преемником Кофи Аннана на посту генерального секретаря ООН. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди экономическая панорама, которую подготовил наш обозреватель Иван Трифилов.
Объем государственного стабилизационного фонда России, формируемого за счет доходов от экспорта нефти, увеличился в сентябре примерно на 9,5% и составил 1 триллион 894 миллиарда рублей, говорится в материалах Министерства финансов. По текущему курсу это более 70 миллиардов долларов. В июле 2006 года Министерство финансов приступило к размещению резервов фонда в ведущих мировых валютах. Сейчас его структура представлена таким образом: 384 миллиарда рублей, 25 миллиардов 400 миллионов долларов США, 19 миллиардов 600 миллионов евро и 3 миллиарда британских фунтов стерлингов. Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии, объединяющая Рефтинскую, Среднеуральскую, Невинномысскую и Конаковскую тепловые электростанции, первая из компаний, созданных в процессе реформы российской электроэнергетики, проведет первичное размещение акций в России и за рубежом. По планам, продажа примерно 14,5% акций ОГК-5 должна состояться в ноябре. Цена пакета пока не определена, однако ранее в материалах основного акционера компании, холдинга РАО ЕС России, говорилось, что объем привлекаемых средств может составить от 330 до 400 миллионов долларов. Немецкий концерн Volkswagen, крупнейший автомобильный производитель Европы, в конце октября начнет строительство в Калуге своего автосборочного завода, сообщил министр экономического развития и торговли России Герман Греф. Проект, соглашение о котором было подписано в конце мая, оценивается в 370 миллионов евро. По планам, на первом этапе, со второй половины 2008 года, Volkswagen начнет производство автомобилей Skoda Octavia объемом до 20 тысяч в год. В перспективе мощности предприятия будут увеличены до 115 тысяч автомобилей ежегодно, в том числе за счет организации сборки автомобилей новой модели, разработанной специально для российского рынка. Японская электротехническая компания Hitachi построит в Чехии завод по производству жидкокристаллических и плазменных телевизоров для европейского рынка. Проект оценивается почти в 70 миллионов долларов. Новый завод откроется в будущем году, а к 2008 году объемы выпуска составят 140 тысяч телевизоров в месяц. В середине сентября другая японская компания, Toshiba, подписала соглашение о строительстве подобного завода в Польше. Он рассчитан на выпуск 160 тысяч телевизоров в месяц. Курс доллара на сегодня 26 рублей 79 копеек, на копейку выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 33 рубля 96 копеек, по сравнению с понедельником он подешевел на 2 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Завершает программу наш традиционный спортивный обзор. Со мной в студии Алексей Кузнецов. Алексей, как я понимаю, сегодня главная тема – баскетбол.
Да, баскетбол. Лос-Анджелес Клиперс сыграют 2 матча в Москве. А кроме того, сегодня в выпуске первая турнирная победа Дмитрия Турсунова. И Василий Смыслов выступает за Владимира Крамника. Вернемся к этим темам после выпуска спортивных новостей. Итак, в Элисте продолжается матч за титул чемпиона мира по шахматам. 6-ю партию болгарин Веселин Топалов и россиянин Владимир Крамник завершили в ничью. Счет в матче 3,5 на 2,5 очка в пользу Крамника. Отложенный из-за дождя финал теннисного турнира в индийском городе Мумбаи сыгран в понедельник. Россиянин Дмитрий Турсунов выиграл у Томаша Бердыха из Чехии. Это первый титул в карьере российского теннисистка. Вера Душевина вышла во второй круг теннисного турнира в Токио. Она обыграла спортсменку из Индии Шикху Уберой, а Мария Кириленко вчера проиграла японке Акико Маригами. Вчера завершился 21-й тур чемпионата России по футболу. В Казани встречались Рубин и Локомотив. Матч завершился со счетом 4-2 в пользу Локомотива, который возглавил турнирную таблицу, набрав 43 очка. У ЦСКА на очко меньше. Кроме того, вчера Торпедо в Москве выиграла у команды Луч Энергия 2-1. В матче 7-го тура английской футбольной премьер-лиги Уотфорд и Фулхэм сыграли в ничью 3-3. Обе обе команды в число лидеров не входят, занимая, соответственно, 19 и 11 места. Вчера прошли матчи 11-го тура чемпионата российской хоккейной суперлиги. Лидер чемпионата «Акбарс» разгромил «Северсталь» 6-1 и набрал 26 очков. По 22 у «Химика», который победил новокузнецкий «Металлург» 4-0, и «Сибири», уступивший «Авангарду» 0-2. «Крылья Советов» проиграли «Трактору» 2-4, еще две встречи завершились в ничью. «Амур», «Металлург», «Магнитогорск» 0-0, «Нефтехимик» СКА 1-1. В турнире на чемпионате мира по фехтованию китаец Ван Лэй победил в состязаниях шпажистов, вторым стал Жоаким Видейра из Португалии, третьим Свен Ярви из Эстонии. В финале в женской сабле Ребекка Уорд из США победила свою соотечественницу Мариэль Загунис, а третьей стала Ким Хье Лим из Южной Кореи. На чемпионате мира по тяжелой атлетике, который проходит в Доминиканской республике, у мужчин в категории 69 килограммов победил француз Венселас Дабайя. Серебро у китайца Ши Джиона, бронза у болгарина Демира Демирева. У женщин в категории 53 килограмма чемпионкой стала Куи Хонся, завоевавшая для сборной Китая уже четвертую золотую медаль. Попутно она установила два мировых рекорда – 128 килограммов в толчке и 226 килограммов в сумме двоебой. Обладательницей серебряной награды стала Рема Лиса Румбевас из Индонезии, а бронзовой — Суда Чале Пай из Таиланда. Вечером в субботу в Москву прилетела американская команда Лос-Анджелес Клиперс, которая в рамках турнира NBA Европа Лайф Тур проведет здесь 6 и 7 октября товарищеские матчи с Химками и ЦСКА. Это второй в истории визит клуба Национальной баскетбольной ассоциации в Россию после серии игр между Атлантой и сборной Советского Союза летом 1988 года, рассказывает наш постоянный автор Елена Приходько.
3 года любители баскетбола жили в ожидании приезда американских профессионалов. Сначала осенью 2004-го в столице ждали появления Юты Джаз во главе с Андреем Кириленко. Но джазмены в последний момент, когда уже практически все было готово к приему щепетильных американцев, прислали в офис ЦСКА факс с отказом от поездки. Потом москвичам было не до того. Проводили финал 4-х Евролиги УЛЕП, где с треском провалились. Затем пришлось извлекать опыт из собственных ошибок. Искать нового тренера, настраиваться на еще один сложный сезон и очередной поход за титулом чемпиона Евролиги. Но все это время идея приезда в Москву заокеанской команды с выставочным матчем не только не забылась, но напротив, развивалась и в итоге превратилась в проект NBA Europe Live Tour. Турнира, проходящего в 5 городах Европы с участием 5 североамериканских команд, которые в общей сложности проведут 11 матчей. Финал пройдет в Кёльне 10-11 октября. Согласно регламенту, в полуфинале чемпион Евролиги ЦСКА встретится со второй командой Старого Света «Маккаби». Победитель своеобразного матча-реванша встретится с победителем другой полуфинальной пары «Феникс Санс» «Филадельфия 76». Но это будет чуть позже. А пока все участники московского турнира, единственного, кстати, носящего собственное имя Александра Гомельского, прибыли в столицу и приступили к подготовке. Армейцы, напомню, в минувший уикенд в очередной раз и выиграли Кубок Кондрашина и Белова в Санкт-Петербурге. А химчане вернулись из Италии, где тоже участвовали в 2 предсезонных турнирах. Давая оценку NBA Europe Live Tour, как важнейшему этапу подготовки, главный тренер Химок Сергей Елевич признался, что игру Клиперс команда еще не изучала.
Я думаю, это для нас вообще очень прекрасно. Я даже не думал об этом, что мы можем участвовать. И вот было предложение от НБА, от Сергея Кущенко, чтобы мы участвовали в этом. Я очень благодарен за это. И, конечно, естественно, он будет способствовать именно развитию бренда всего нашего клуба, потому что для нас это очень важно. Помимо того, у нас первая игра 11-го в Владивостоке. Я думаю, что подойдет вот этот турнир к тому, чтобы мы эту игру удачно сыграли, там первый, который будет у нас. Все результаты важны. Я скажу, что мы выходим только победить, поэтому, естественно, они все важные игроки. Мы сейчас проводили 2 турнира в Италии, и все говорили об этом турнире, которые тоже хотят выиграть. Мы не можем готовиться к этому турниру отдельно, потому что у нас еще есть игры, которые в Италии, мы каждую игру рассматривали, то есть видео, поэтому у нас времени еще не было просто для этого. Я думаю, сейчас в ближайшие 2 дня, мы все проверим, все посмотрим.
Наставник ЦСКА, в отличие от Сергея Елевича, на прошедшей накануне пресс-конференции не стал распространяться о готовности команды, а лишь поприветствовал гостей турнира. При этом сделал это Эторе Мессина на русском языке, продемонстрировав заметный прогресс в его освоении.
Как тренер команды ЦСКА, я очень рад сказать welcome Moscow, друзья Лос-Анджелес Клиперс. И я рад представить российский баскетбол и Евролиги это турнир. И итальянский баскетбол. Спасибо.
Что получится из начинаний европейских и американских баскетбольных функционеров, увидим уже скоро. Пока ясно одно. Прекрасное шоу и аншлаг в универсальном спортивном комплексе ЦСКА уже гарантированы. А представители НБА уже обратились к москвичам с предложением о проведении такого же турнира в следующем году. Остается добавить, что команды сыграют по смешанным правилам. 4 тайма по 12 минут, трехочковая линия расположена между расстоянием, принятым в Европе и НБА, лимит персональных замечаний, как у североамериканцев, 6, а количество тайм-аутов увеличено до 8, 2 из которых 20-секундные. Первыми новые правила опробуют российские участники турнира. 5 октября сыграют ЦСКА и Химки. В пятницу Клиперс встретится с Химками, а в субботу с ЦСКА.
Наш постоянный автор Елена Приходько рассказала о визите в Москву команды Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клиперс». Сегодня на страницах газеты «Спортэкспресс» седьмой чемпион мира Василий Смыслов поделился своими впечатлениями от матча на первенство мира между Владимиром Крамником и Веселином Топаловым. Анализ первых двух партий, выигранных Владимиром Крамником, показывает, что причина его успеха вовсе не в подсказках извне, а в необъяснимо низком уровне игры болгарского гроссмейстера. Короткая цитата, к сожалению, нет времени цитировать Василия Смыслова полностью, подробнее на страницах «Спортэкспресса». Итак, продолжаются теннисные турниры в Токио. В Меце, Штутгарте и Ташкенте, в Санто-Доминго проходит чемпионат мира по тяжелой атлетике, а в Турине чемпионат мира по фехтованию. Сегодня пройдут и матчи чемпионата России по хоккею, а в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка группового этапа Кубка УЕФА. Читайте спортивные новости и комментарии специалистов на сайте Радио Свобода. www.svobodanews.ru. Всего доброго, Михаил, вам слово.
Спасибо, Алексей Кузнецов, о спорте. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Ее для вас подготовили и провели продюсер Михаил Касторов, редактор Арслан Саидов, ведущий Михаил Соленков. Напомню, что сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» программа «Человек имеет право». Тема – преследование участников второго российского социального форума. Гости студии – лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев, руководитель движения «Левый фронт» Илья Пономарев, адвокат Станислав Маркелов. Ведет передачу Карен Агамир. А я, Михаил Соленков, прощаюсь с вами. Всего доброго, удачного дня.
Нас очень беспокоит воинственная риторика российских властей.
Россию стараются побольнее ущипнуть, спровоцировать.
Мы даже забаррикадировали все входы, чтобы как-то противостоять вот нашему выселению.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Первый за всю историю Армении визит президента Франции в Ереван вызвал здесь настоящий фурор.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.